Андре Моруа. Новелла «Фиалки по средам». Перевод Чугуновой. Текст читает Надежда Прокма. «Останьтесь, Жени!» Пока длился ленч, Жени Сорбье притягивала к себе всеобщее внимание и была неподражаема. Да и могло ли быть иначе при ее актерском таланте и сочинительском даре? Она делилась забавными случаями из жизни с неистощимым вдохновением рассказчицы. Очарованных ею сотрапезников Леона Лорана не отпускало ощущение, что они переживают неподвластное времени, чарующее мгновение. «Мне надо идти, уже почти 4, а нынче среда. Вы же знаете, Леон, это день, когда я ношу фиалки своему поклоннику». «Какая жалость!» — воскликнул он звучным голосом, принесшим ему славу на сцене. «Но, зная ваше постоянство, не смею настаивать». Жени расцеловалась на прощание с дамами, подставила руку для мужских поцелуев и ушла. Стоило ей выйти, как зазвучал хор хвалебных отзывов в ее адрес. «Поистине необыкновенная личность. Сколько ей лет, Леон?» «Под 80. Когда в детстве мама водила меня на классические утренники в комедии «Францесс», Жени уже блистала в роли Селимены. А я ведь далеко не мальчик. Гений — понятие вневременное, — изрекла Клер Монетрие. А что это за история с фиалками? Да, это прямо-таки небольшой роман, о котором она мне однажды поведала, и который так и остался ненаписанным. Но после нее я вряд ли отважусь на роль рассказчика. Сравнение было бы не в мою пользу. Верно, сравнение действительно вещь опасная, но мы ваши гости, вы обязаны нас развлекать и заменить Жени, поскольку она нас покинула. Хорошо, попробую рассказать вам историю фиалок по средам. Боюсь, как бы она не показалась в наше время слишком сентиментальной. «Начинайте», — подбодрил его Бертран Шмидт. «Наше время жаждет чувств. Оно лишь прикидывается циничным для того, чтобы замаскировать тоску почему-то настоящему». «Вы так считаете? Что ж, придется утолить эту жажду. Вы все здесь собравшиеся слишком молоды, чтобы помнить о том, какой блистательной красотой на протяжении долгого времени отличалась Жени. Рыжие волосы, лежащие на великолепных плечах, долгие, словно из-под ресниц бросаемые взоры, резкий, грубоватый голос с внезапными нотками чувственности — все это еще больше подчеркивало ее яркую надменную красоту. «Неплохая тирада, Леон!» «Да, но этой тираде уже, дай бог, сколько лет, и все же спасибо!» Своей первой премии она удостоилась по окончании консерватории, году этак в 1895-м, и тотчас получила ангажемент в комедии «Францесс». Однако мне, увы, по собственному опыту известно, насколько непросто принадлежать этому прославленному сообществу. Репертуарные роли разобраны штатными актерами, которые ревниво оберегают их от любых посягательств. Самая ослепительная актриса может прождать целых 10 лет, играя роли субреток, прежде чем ей доверят главную роль в пьесе Мариво или Мольера. Жени, та еще кокетка, наталкивалась на несгибаемую волю тамошних примадонн. Любая другая смирилась бы с тем, что приходится топтаться на месте, или же года через 2 сбежала бы в один из бульварных театров. Но не такова Жени. Она ввязалась в битву, поставив на успех все, чем обладала. Талант, образованность, обаяние, роскошные волосы. Довольно быстро она пробилась в число ведущих актрис театра. Директор-распорядитель на нее буквально молился. Авторы пьес требовали, чтобы именно она исполняла сложные роли, поскольку, по их словам, она одна могла сыграть их так, чтобы публика поняла и приняла героинь их творений. Критики с невероятным постоянством пели ей дифирамбы. Сам внушающий ужас Сарсе писал: «Ее внешность и голос способны обворожить даже крокодила». Мой отец, знававший ее в ту пору, поведал мне, что она с величайшей любовью относилась к своему ремеслу, с большим умом рассуждала о нем и стремилась неустанно совершенствовать актерское мастерство. Театр тех лет склонялся к довольно-таки наивному реализму. Если Жени предстояло по пьесе, уж не помню, какой именно, умереть отравленной, она отправлялась в больницу изучать поведение отравленного человека. А вот проявление чувства она излучала, согласуясь с собственным опытом. Когда дело касалось работы, она выказывала полное отсутствие щепетильности, следуя примеру Бальзака, описывавшего в том или ином романе собственные страсти или чувства своей возлюбленной. Можете себе представить, каким успехом пользовалась очаровательная 22-летняя девушка, к тому же внезапно оказавшаяся на подступах к славе. Кто только не увивался за ней, и приятели, и актеры, и банкиры. Она же отдала предпочтение банкиру Анри Сталю, не потому, что он был богат. Она жила со своим семейством и мало в чем нуждалась, а потому, что он тоже обладал неотразимым шармом, а главное, предлагал ей руку и сердце. Брак этот 3 года откладывался из-за сопротивления со стороны родных Сталя, но в конце концов был заключен. Однако продлился недолго. Независимая Жени не смогла приноровиться к жестким правилам супружеской жизни. Но это уже другая история. Вернемся к комедии «Францез», дебюту нашей подруги, и к фиалкам. Вообразите себе артистическую гостиную. Вечер дают багдадскую принцессу по пьесе Дюма «Сына». Пьеса эта не лишена недостатков, и даже у меня, восторгающегося тем, как крепко сбитый полусвет, друг женщин, Франсион, чересчур экспрессивные незнакомка и принцесса вызывают улыбку. Но все, кто видел в этой пьесе Жени, высказывали единодушное мнение, что она сделала образ своей героини удивительно правдоподобным. Мы с ней частенько говорили об этом. Поразительное дело, она верила в то, что играла. В этом возрасте, призналась она мне, я совершенно естественно мыслила как героиня Дюма «Сына», и мне казалось странным играть при свете рампы то, что происходило у меня внутри, в самых потаенных уголках моего сознания. К тому же в этой роли она могла щегольнуть распущенными по обнаженным плечам волосами. Словом, в этой роли ей не было равных. Так вот, антракт, артистическая гостиная, куда после оваций вбегает Жени. Ее окружают. Она садится на банкетку рядом с Анри Сталем и со счастливым оживлением победительницы возбужденно говорит ему: «О, Анри, милый, вот я и выкарабкалась, могу дышать. Вы видели, что со мной было 3 дня назад? Я дошла до точки. Уф, дальше уж было некуда, разве что пойти ко дну. Я задыхалась, а нынче вечером, оп, рывок, и я выныриваю на поверхность. Анри, а если я пойду ко дну в последнем акте, если не смогу доплыть? Ах, боже мой, боже мой!» Появляется капельдинер и вручает ей цветы. «От кого?» «А, от Сен-Лу, ваш соперник, Анри, отнесите в мою уборную». «Вам еще письмо, мадемуазель». Капельдинер протягивает ей конверт. «Это от одного лицеиста», распечатав послание и засмеявшись, говорит она. «Он сообщает, что они в своем заведении основали клуб Жени». «Да, весь жокей-клуб можно назвать клубом жени», — отзывается Сталь. «Лицеисты мне как-то больше по душе», — парирует она. «Этот, к примеру, заканчивает послание стихами. Послушайте, дорогой». «Простите неумелые и рифмы и стихи во имя моей искренней и преданной любви. А главное, прошу о том молчать, иначе вызнает директор и мне не сдобровать». «Ну, разве не прелесть?» «И что же, вы станете отвечать?» «Нет, конечно. Таких посланий я получаю по 10 на день. Если на все отвечать, пропадешь». «Но это внушает мне уверенность в себе. 16-летние почитатели еще долго будут мне верны». «Не уверен. В 30 они станут нотариусами». «Но почему бы и нотариусам не оставаться моими поклонниками?» «Вам еще кое-что передали, мадемуазель». Капельдинер протянул жене дешевенький букетик фиалок. «О, как это мило! Взгляните, Анри! А нет ли визитной карточки?» «Нет, мадемуазель. Швейцар сказал, что цветы оставил студент высшей политехнической школы, о чем он догадался по его форменной одежде». «Мои комплименты, дорогая», — произнес Анри Сталь. «Тронуть сердца этих иксов не так-то легко». Жени вдохнула аромат фиалок. «Как дивно пахнут! Это единственные подношения, доставляющие мне удовольствие. Я не выношу публику зрелого возраста. Глупую, самодовольную, которая в полночь приходит посмотреть, как я умираю, точно так же, как в полдень заявляется в Пале-Рояль послушать, как стреляют из пушки». «Зрители садисты», — подтвердил Сталь. «И всегда такими были. Взять хотя бы игрище в древнеримских цирках. Какой успех ждал бы актрису, вздумавшую проглотить сотню швейных иголок? А та, что проглотила бы швейную машинку, сразу бы взлетела на Олимп», — засмеявшись, подхватила Женни. В эту минуту послышалось: «Начинаем второе действие!» «Ну что ж», — поднялась она, — «до скорого! Пойду проглочу сотню иголок!» Так, согласно рассказу Женни, началась эта история.